говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. Здравствуйте. Вот тема нашей программы. В Московском городском суде завершились первые слушания по существу дела о прошлогодних беспорядках на Болотной площади в Москве. Судебное слушание по делу еще одного, так называемого «болотного узника» Михаила Косенко. Единый Кавказский форум продолжает работу в Чечне. Ходорковские чтения. Эдвард Сноуден, раскрывший информацию о секретных программах США, намерен получить убежище в Эквадоре. И правозащитники пытаются отстоять офис за права человека в Москве. Все это в программе «Время свободы» в течение ближайших 50 минут. В Московском городском суде завершились первые слушания по существу дела о прошлогодних беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. На скамье подсудимых 12 человек, которым предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, призывах к массовым беспорядкам и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Наталья Джамбаладова с места событий.
Сегодняшнее заседание в Московском городском суде продлилось менее 3 часов. По ощущению, что большую часть этого времени судья провела в совещательной комнате, принимая решение по ходатайствам защиты. Ходатайство, по сути, было у защитников одно – допустить до процесса общественных защитников, близких и родственников подсудимых. В частности, адвокат Ярослава Белоусова Дмитрия Грановки ходатайствовал о допуске в качестве общественного защитника либо супруги Ярослава, либо его тещи. В первом случае судья отказала, поскольку жена Ярослава Белоусова была уже в деле, проходила в качестве свидетеля, и поэтому не могла быть одновременно общественным защитником. В случае же с тещей судья Наталья Никишина удовлетворила ходатайство адвоката Грановского. Затем аналогичное ходатайство подал Сергей Кривов, обвиняемый Сергей Кривов. Он попросил в суд допустить в качестве общественного защитника Сергея Мохнаткина, активиста, который был несколько лет назад задержан на Триумфальной площади и впоследствии освобожден по условно-досрочному освобождению. Судья, на удивление, удовлетворила ходатайство Сергея Кривова, и Сергея Мохнаткина допустили до его защиты. По словам Дмитрия Грановского, адвоката, это довольно позитивный знак, поскольку ранее на этапе предварительных слушаний судья отклонила все ходатайства защиты и включая ходатайство о привлечении дополнительных общественных защитников. Адвокат Леонида Ковязина Руслан Чинидзе пояснил в интервью «Радио Свобода», для чего защитники привлекают дополнительные силы. И, как объяснил Руслан Чинидзе, это дополнительная возможность для родственников обвиняемых повидаться со своими близкими, поскольку суд не разрешает свидания в следственном изоляторе до того момента, когда подсудимых допросят, а допросят подсудимых в конце процесса. Адвокаты пока затрудняются сказать, насколько долго он может затянуться. Но вот следующее заседание назначено на завтра на 2 часа дня. И по словам адвоката Дмитрия Грановского, не исключено, что заседания будут проходить каждый день, несмотря на то, что защитники и сами подсудимые просили суд проводить заседания хотя бы через день. Отмечу, что еще возле здания Мосгорсуда были несколько пикетирующих, они выступали в поддержку так называемых путников Болотной, но людей было немного. Несколько известных персон, в частности, члены Координационного совета оппозиции Сергей Давидис и Евгения Третьякова были в зале суда. Пришел также лидер «Яблока» Сергей Митрохин. Напомню, что на скамье подсудимых сейчас 12 человек. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. По мнению следствия, массовыми беспорядками завершился согласованный с властями города марш миллионов 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. Адвокат Вадим Клюган, в частности, сказал, что в обвинительном заключении как такового обвинения нет, на это он указывает как на грубейшее нарушение и также говорит о том, что следствие не доказало, что 6 мая прошлого года на Болотной площади имели место массовые беспорядки.
Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова о слушаниях по существу дела о прошлогодних беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. В это время в Замоскворецком суде Москвы продолжаются слушания также по существу дела в отношении еще одного так называемого болотного узника Михаила Косенко. Началось это заседание с 2-часовым опозданием, и журналистов, несмотря на то, что заседание должно проходить в открытом режиме, в зал не пустили. Подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская, которая находится сейчас рядом со мной в студии. Елена, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Действительно, заседание было намечено на 11 часов, но в течение 2 часов, когда людям не объясняли причины задержки, заседание началось только спустя 2 часа. Существует мнение, что якобы не могли доставить самого Михаила Косенко в Замоскворецкий суд. Хотя свидетели, которых должны были допрашивать на этом заседании, они явились вовремя. Надо сказать, что ранее основные свидетели, это бойцы ОМОН, трижды не являлись на слушание, и судья Замоскворецкого суда Людмила Москаленко вынуждена была вызывать их в суд через руководство по месту работы. Но когда сегодня в суд явился один из ОМОНовцев по фамилии Санаев, из зала суда журналистов удалили. И хотя журналисты возмутились, поскольку заседание не было объявлено закрытым и проходило в открытом режиме. Накануне мне удалось поговорить с адвокатом Михаила Косенко Валерием Шухардиным, который сказал, что в отличие от того процесса, который сейчас идет в Мосгорсуде, это выездное заседание за Москворецкого тоже суда, где судят 12 узников Болотной, Михаилу Косенко все-таки приговор и реальный срок не грозит.
По Косенко приговор-то выноситься не будет, потому что, поскольку сейчас решается вопрос о применении в отношении его принудительных мер медицинского характера, поскольку он признан, что он не отдавал отчет своим действиям во время совершения данного деяния и также и после него. Поэтому в отношении него приговор выноситься вообще не будет, то есть он не может быть привлечен к уголовной ответственности. Поэтому мы сейчас решаем только вопрос, направлять его на лечение или нет. А если направлять, то на какое? На стационарное лечение или на амбулаторное? По поводу основного так называемого дела по Болотной площади, то там прогнозировать достаточно все очень сложно, потому что вы сами прекрасно понимаете, что какой будет процесс, насколько он будет справедливым, это еще вопрос открытый, и насколько судья будет свободен, скажем так, в принятии решения по этому делу, тоже весьма такой спорный вопрос, и неизвестно все-таки, насколько он будет, сможет вынести то решение, которое он сам пожелает, или будет руководствоваться какими-то иными мотивами. По поводу Михаила Косенко, то, конечно же, здесь перспектива, надеюсь, того, что его не признают участником массовых беспорядков, то есть статья 212 не будет ему вменяться, поскольку он все-таки один, у него отсутствовали вообще какие-либо умыслы в связи с его заболеванием, поэтому одна статья-то у него все-таки отпадет, а вторая статья, которая 318, она будет переквалифицирована как минимум на первую часть. Вот просто на применение какого-либо физического насилия в отношении сотрудника полиции и соответствующие санкции, то есть поскольку, скажем, общественная опасность данных деяний не слишком велика, то я очень надеюсь, что не будут ему применены меры, скажем так, медицинского характера, сопряженные с помещением в стационар, а все-таки будет, если даже направлено на лечение, то амбулаторно, то есть без лишения свободы.
Что касается истории Михаила Косенко, то его адвокаты подали уже жалобу в Европейский суд по правам человека. И сам вот Валерий Шухардин, которого вы только что слышали, сказал, что в Европейском суде рассмотрение подобных дел процесс достаточно долгий, поэтому когда решится вопрос и каковы перспективы этого дела в международном масштабе, вот мы поговорили с Валерием Шухардином.
Ну, Европейский суд подал на жалобу по 3-й, по 5-й статье Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с тем, что он был незаконно арестован, незаконно содержится под стражей, то есть нарушает его право на свободу и личную неприкосновенность, а также в связи с тем, что он находится в следственном изоляторе в условиях, унижающих его человеческое достоинство, в жестоких условиях, то была подана также жалоба и по 3-й статье Конвенции, не подвергаться такому обращению. Но поскольку у нас в Европейском суде жалоба рассматривается достаточно долго, поэтому говорить о том, что вот в какое-то ближайшее время, конечно, произойдет вмешательство в наше какое-то разбирательство здесь внутри страны, конечно, маловероятно. Но в перспективе надеемся, что будет признано нарушением его права на свободу и личную неприкосновенность, а также то, что его длительное содержание в условиях следственного изолятора российского, его как инвалида второй группы, страдающим тяжелыми заболеваниями, будет также признано жестоким и унижающим человеческое достоинство обращением.
Это был адвокат Михаила Косенко, Валерий Шухардин. Процесс и слушание дела пока продолжаются, они идут с ноября месяца.
Спасибо, Елена. Корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская о деле Михаила Косенко. В Москве открылась 9-я международная конференция «Российские альтернативы», иначе известная как «Ходорковские чтения», «Ходорковские чтения», «Ходорковские гуляния», конференция, акции, так или иначе связанные с именем бывшего руководителя некогда крупнейшей в России нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, начинаются сегодня и пройдут на этой неделе в России и за рубежом. 26 июня известнейшему российскому политзаключенному Михаилу Ходорковскому исполняется 50 лет, почти 10 из которых он провел в заключении. За это время масштабы дела «ЮКОСа» достигли небывалых размеров. И большинство политологов и экономистов заявляют о его безусловном влиянии на развитие российской политической, экономической и социальной сферы. Подробнее корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова.
Понедельник в Москве 9-я международная общественно-политическая конференция «Российские альтернативы», которую ее участники чаще называют «Ходорковскими чтениями». По замыслу организаторов, Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», Института национального проекта «Общественный договор» и Фонда «Информатика для демократии», основная задача ходорковских чтений – содействовать возникновению интеллектуального сообщества, способного выработать стратегию развития России в инновационном ключе, стратегию, которая могла бы быть востребована обществом. Организаторы-участники ходорковских чтений отмечают, что многое из происходящего в последние 10 лет в российской политике и экономике, проблемы, с которыми сталкивается общество в процессе экономического кризиса, связаны именно с развалом ЮКОСа и уголовным преследованием его руководителей и рядовых сотрудников, говорит президент Фонда «Информатика для демократии» Георгий Сатаров.
Дело ЮКОСа обозначило уже подготовившийся к тому моменту некий существенный поворот в практике власти и в ее отношении к тому, что она делает и может делать. В этом смысле оно стало рубежным и знаковым. В принципе, с нулевого года была некая идея, традиционная для современного государства, служение общественному благу, своеобразно понимаемому, как либеральный рывок при некотором ограничении свобод. Под лозунгом «Мы знаем, что нужно делать, главное, чтобы нам не мешали». Потом довольно быстро выяснилось, что из этого ничего не получается, поскольку субъектом, собственно, этих преобразований стала бюрократия. И параллельно выяснилось, что если нельзя построить капитализм в масштабах страны, его легко построить в масштабах одного дачного кооператива, чем, собственно, и занялись. Плюс к этому выросли цены на энергоносители, природная рента стала предельно соблазнительной, и, собственно, дальше политическая система строилась вокруг присвоения и расширения эксплуатации ренты. Под раздачу мог попасть кто угодно, но попал ЮКОС, поскольку этому способствовали и некие особенности компании, она первая чистилась, некие особенности ее лидера, это все понятно, неоднократно описано. Проявилась ли вот эта тенденция в отношении других граждан? Безусловно, да. Другое дело, что граждане это слабо осознают. В общем, когда бюрократия чувствует себя полновластной и бесконтрольной, то этот эффект проявляется во всех сферах, в том числе и в абсолютно заурядных житейских.
Дело ЮКОСа, уже названное делом века, по мнению адвоката Михаила Ходорковского Вадима Клювганта, наглядно демонстрирует то, как российские власти относятся к закону. Это дело стало примером для подражания многих российских следователей и прокуроров. Здесь были не только опробованы, но и мастерски отточены приемы манипуляции с законом, создание видимости правосудия, которые теперь кочуют из дела в дело. По мнению Вадима Клювганта, российские судьи, связанные круговой порукой, зачастую не только не пытаются противостоять незаконным приемам следствия, но и сами нарушают закон.
Цепочка получается такая. Сначала мы закрываем глаза, не мы, конечно, а те, кто принимает принимать решение на беззаконие, вопиющее в конкретном деле. Потом мы игнорируем решения таких же судов, как и мы сами, да, и разрушаем систему правоприменения и судебную всю вот эту вот власть, просто подрываем. А потом совершенно неизбежно мы приходим к тому, что мы уже и сам закон вот так же попираем, манипулируем, и вместо того, чтобы показывать пример, кому как не суду показывать пример высочайшего понимания и духа, и буквы закона, да, и смысла, показывают суды пример того, как словесной эквилибристикой и саботажем не исполнять или искажать, извращать закон тогда, когда это по какой-то причине нужно.
Но, с другой стороны, это вполне себе укладывается в логику управления страной в рамках одного большого уголовного дела на всю страну.
Конечно, да, вот этого, да, и того явления, которое названо крушением права.
В рамках дела ЮКОСа Михаил Ходорковский в 2005 году был признан виновным в мошенничестве и других экономических преступлениях, а в 2010-м приговорен по новым обстоятельствам и сейчас отбывает 11-летний срок. 26 июня Ходорковскому исполняется 50 лет, 10 из которых он провел в заключении. Вечером в этот день на Тверском бульваре Москвы пройдет митинг в поддержку, пожалуй, самого известного в России заключенного, а чуть позже ставшие традиционными Ходорковские гуляния на Арбате, организацией которых в этом году занимается Комитет протестных действий. Акции поддержки, приуроченные к юбилею Михаила Ходорковского, по словам его пресс-секретаря Ольги Писанин, пройдут не только в Москве и других российских городах, но и за рубежом.
В Нью-Йорке его сын Паша делает большую акцию, пройдет сессия, несколько лекций будут прочитаны, будут люди подписывать открытки, которые присылали на сайт пресс-центра и российский, и международный Ходорковский.ру. Эти открытки также будут подписывать и в Берлине, в Варшаве, и в Брюсселе, и в Лондоне. Вот эти открытки, которые будут подписаны людьми, которые поддерживают Михаила Борисовича, там, желают ему скорейшего освобождения, силы, здоровья, эти открытки будут посланы сюда, в Россию. Я здесь их все, что называется, аккумулирую, возьму в одну огромную коробку, на данный момент уже более около 2000 открытых прислано, и отвезу их в день рождения 26 числа в лицей Кораллова, подарю родителям Михаила Борисовича. Такое большое количество открыток, конечно, мы не сможем передать в колонию на руки, но мы очень надеемся, что Михаил Борисович уже скоро придет, сам их всех прочтет, и кому сможет, обязательно ответит.
Уголовное преследование Михаила Ходорковского получило противоречивую оценку. Одни считают его справедливо осужденным, другие – политзаключенным. В мае 2011 года международная амнистия присвоила Ходорковскому и его бизнес-партнеру Платону Лебедеву статус узников совести. Европейский суд по правам человека в своем решении, вынесенном неделей позже, отметил процедурные нарушения при аресте, установил факты унижения человеческого достоинства при содержании под стражей в ходе предварительного и судебного следствия, но при этом страсбургские судьи посчитали, что неопровержимых доказательств политической мотивации властей в уголовном преследовании Ходорковского представлено не было. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Открывая сегодняшние Ходорковские чтения, председатель правления Центра мемориала Арсений Рогинский зачитал обращение самого Михаила Ходорковского. И давайте послушаем фрагмент. Трансляция Ходорковские чтения идет на сайте свободы, свобода.орг.
Дорогие друзья, прошло больше 10 лет с того момента, когда после моего выступления на встрече президента Путина с промышленниками и предпринимателями был дан старт делу ЮКОСа. Тогда я говорил о системной коррупции как о серьезном препятствии для развития экономики. С тех пор цена на нефть возросла в 5 раз. Масштаб коррупционных изъятий из экономики в 10. Место разгромленного ЮКОСа заняла Роснефть, которая продолжила почти все наши проекты с 10-кратным увеличением себестоимости. Сегодня темпы экономического роста в стране упали ниже критического, в скобках при нынешнем качестве госуправления, 4-процентного уровня. Объявленная борьба с коррупцией и казнократством никакого системного результата не дала, да и не могла дать, поскольку это становой хребет режима. Тем не менее, благодаря по-прежнему высоким ценам на сырье, Достаточно много людей в стране живут обеспеченнее, чем в прошлые десятилетия. И в своей массе они не готовы рисковать этим нынешним относительным благополучием ради будущего. Пока очевидно, что совесть, собственное достоинство, политические свободы, хотя и продвигаются в списке приоритетов людей, но еще не вышли на первые места. Власть же не может позволить себе снизить темпы роста благосостояния людей, чтобы не вызвать протестов. В то же время она не может удержать темпы роста, изменить эффективность управления и повысить эффективность управления, так как для этого необходима реальная политическая конкуренция, приводящая к смене власти. Ответом на вызов времени стали расширяющиеся репрессии против общественных организаций, СМИ и политических активистов. В такой ситуации поддержка политзаключенных, правозащитная деятельность, выработка видения альтернативного пути развития страны требует немалого мужества. И давление даже на экспертов, работающих по поручению президента страны, доказывает – это не просто слова. Выражаю глубокую признательность всем вам, кто неизменно демонстрирует нашим согражданам наличие иных ценностей и целей, помимо стремления к сохранению личного относительного благосостояния, ценностей современного гражданского общества и настоящий патриотизм, патриотизм, побуждающий отдавать, помогать, действовать в интересах будущего нашей страны, нашего народа. Успехов вам, с глубоким уважением, Михаил Ходорковский.
Обращение Михаила Ходорковского зачитал Арсений Рогинский. Я повторю, онлайн-трансляция 9-х Ходорковских чтений на сайте Радио Свобода, свобода.орг. В Чечне, в Грозном, продолжается Единый Кавказский форум. Его тема – развитие гражданского общества и соблюдение прав человека в Чеченской Республике. Это уже пятый тур форума, однако узнать о том, что подобное мероприятие проводится, нашему специальному корреспонденту Анастасии Кириленко было непросто.
Это был, как выяснилось, пятый раунд Единого Кавказского форума, и показательно то, что только в Чечне он был, в общем-то, поддержан властями. То есть, если раньше подобные форумы правозащитные были во Владикавказе, в Нальчике, и также участвовала Людмила Алексеева, мемориал, то в Чечне такое оказалось невозможно. Форум начался с того, что его участникам зачитали приветствие от Рамзана Кадырова, который не просто откликнулся с инициативой эту идею одобрить, но и поддержать, то есть предоставил помещение и так далее. И дальше все в этой атмосфере проходило. Даже правозащитница, подруга Наталья Стемирова, Хега Саратова, не осмелилась упомянуть вот такое событие, как убийство 3 года назад правозащитницы Мариала. И все это было достаточно печально. Выступил журналист Максим Шевченко. И также он вот, официальный правозащитник у нас тоже. Если анализировать его речь, можно было сделать вывод, что власти попытаются еще дальше задушить НКО. Потому что он говорил, например, я не против иностранных грантов для НКО, но это ведь происходит от того, что нет государственного финансирования. И он рекомендовал правозащитникам оформлять заявки, и что уже осенью все, кто хотят, получат государственное финансирование, что в иностранных грантах просто отпадет нужда. Все дальше в этом же духе продолжалось, но на форум были также приглашены гости из Дагестана, и в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, потому что они стали критиковать политику государства, так прямо скажем, и говорить о том, что правозащитники вынуждены уезжать за границу и раскрывать рот оттуда, чтобы быть услышанными, естественно, что происходит убийство и так далее. То есть очень странное в итоге форум оставил впечатление. Либо можно было говорить о происходящем в Чечне, но тогда вот с позиции, что власть заботится о правозащитниках, и так и должно быть, либо говорить об ужасных событиях вроде убийства журналистов и правозащитников, но в Дагестане. Но, конечно, показательная реакция на вот эти выступления делегатов из Дагестана. Им просто аплодировали и говорили: молодцы. То есть, так скажем, на чьей стороне симпатии участников форума было достаточно очевидно.
В кулуарах говорили что-нибудь интересное?
Ну, говорили вот о том, да, что этот форум, конечно, невозможно было провести без какого-то соглашения с властями, что все зачищено. И действительно, там очень мало прессы. То есть все равно его постарались как-то провести кулуарно, потому что он называется правозащитный, и очевидно, что аллергия есть на это слово у властей Чечни. Когда форум открывала ведущая, она даже сказала: правозащита — это необычная тема, очень редкая для Чечни, что, конечно, достаточно смешно выглядело во всем мире. Это как раз очень популярная тема, когда речь идет о Чечне. Но в таком контексте нет. И в итоге даже чеченские журналисты не знают об этом событии. Вот я смогла в этом убедиться. И там только в итоге «Новая газета», «Радио Свобода» и местное НТВ. Все так выглядит. Ну, и я повторюсь, что несмотря на это, какую-то информацию о происходящем получить можно. Но прежде всего о том, что поле действительно зачищено. Вот еще в Ингушетии, например, в соседней, в Дагестане, такие безукоризненные правозащитники, как мемориальцы, могут раскрывать рот. В Чечне это исключено. Слово «мемориал» все-таки прозвучало один раз из уст как раз выступающего из Дагестана.
Собственно, «мемориал» бойкотировал этот форум, они отказались приезжать.
Ну да, то есть вначале говорили, что их позвали, но я лично спросила у Александра Черкасова, руководителя правозащитного центра, и он сказал, что «мемориал» не может участвовать в событии, согласованном Кадыровым. Все-таки какое-то согласование участников было, здесь непонятно. Может быть, мемориал мне вообще-то был нежелателен даже вот на этапе какой-то организации. Ну, просто аналогичный форум. Вот это уже пятый этап Единого Кавказского форума, и ранее мемориалисты участвовали в других регионах. А здесь вот не могут. Единственный правозащитный форум в Чечне, на котором выступают официальные правозащитники, благодарят власти. Вот это реалии современной Чечни.
О ходе Единого Кавказского форума из Грозного специальный корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Сегодня днем в офис движения «За права человека» в Москве приехали сотрудники Департамента городского имущества города. Директора движения Льва Пономарева и нескольких сотрудников организации пустили внутрь и дали возможность собрать и вывести вещи. Часть вещей отправится в офис московской хельсинской группы. Уже завтра сотрудники смогут продолжить свою работу. Ольга Курачева, корреспондент «Радио Свобода», вернулась в бюро из офиса движения и находится сейчас рядом со мной в студии. Ольга, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Когда я подъехала к офису «За права человека», я увидела там активистов, журналистов, в том числе там был директор движения «За права человека» Лев Пономарев, и активисты мне рассказали, что ночью ночевало 10 человек, дежурило там, потом подъехали еще другие активисты и правозащитники, и утром еще Лев Пономарев направил письмо в мэрию с просьбой предоставить ему возможность зайти в помещение, забрать вещи. Днем к офису подъехали сотрудники Департамента городского имущества города Москвы. Они пустили внутрь Льва Пономарева и нескольких его коллег, и также нескольких журналистов. И вот Лев Пономарев рассказал, что происходило в офисе организации в ночь с пятницы на субботу.
Неожиданно эта дверь распахнулась, и я понял, как проводится антитеррористическая операция. Я могу сказать, профессионально мне понравилось, как говорится. Если бы только я наблюдал со стороны, и здесь были бы террористы, я бы сказал, молодцы. А значит, как это делается? Заранее дверь была открыта, заранее не определили, кто где стоит. Дверь открылась внезапно, мимо меня пробежал по этому столу, по тому компьютеру, который, как видите, разрушен. И вот там сидел человек у окна.
Одно из помещений полностью разгромлено, там огромное количество документов на полу, видно, чтобы по ним ходили ногами, компьютер Льва Пономарева лежит на полу, и, оказавшись внутри, Пономарев позвонил в полицию и заявил о вторжении в офис движения «За права человека».
сотрудники, которые совершили неустановленные мною лица. И, может быть, и ОМОНовцы тоже, но мне трудно было разобрать. Я кричал, представляете, как с двух сторон бьют ногами по почкам, вот у меня здесь. Меня зафиксировано в травмопункте. Это естественно, что я буду возбуждать уголовное дело по этим делам. Вот сейчас представитель милиции зафиксирует это все. Мы будем расследовать, что, кто дал команду. Что здесь происходило? Избили, кстати, не одного, избили. В травмпункт обратились 7 или 8 человек. У нашей женщины зафиксировано сотрясение мозга, одной из женщин. Ну, мне это, конечно, ерунда. Вот мой компьютер разбит, да? Компьютер, мой рабочий компьютер. Принтер, я не уверен, что он действует сейчас в действующем состоянии.
Начальник управления городским имуществом в Центральном административном округе Александр Руднев говорит, что в феврале движению «За права человека» было направлено уведомление о расторжении договора аренды.
Дело в том, что в феврале месяце данной организации было направлено уведомление о расторжении данного договора аренды и с требованием трехмесячный срок освободить данное помещение. Данное уведомление организации было получено 27 февраля. Вот, соответственно, данное помещение они были обязаны освободить трехмесячный срок. В связи с тем, что добровольно они отказались освобождать данное помещение, нами были приняты меры о освобождении данного помещения от незаконного пользователя. У них даже имеется на сегодняшний момент задолженность по арендной плате порядка 80 тысяч рублей. В настоящий момент организации происходит вывоз имущества, освобождение помещения от имущества, находящегося в организации. Завтра они должны уже нам сдать помещение в освобожденном виде.
Сотрудники движения «За права человека» утверждают, что они не получали никакого уведомления и что задолженности у них нет. Сопредседатель движения «Гражданская федерация», координатор «Белой ленты» Игорь Бакиров объясняет, что формально срок аренды истекал 1 января, но аренда была оплачена до 1 июля.
Договор предыдущий был как бы формально истекал 1 января этого года. Ну, мэрия Москвы как бы по факту оплаты обещала не трогать нас до 1 июля. Соответственно, и суммы были оплачены до 1 июля. Каким-то образом, не знаю, представители, захватчики, вот ЧОП и те, кто здесь был, сказали нам, что типа договор расторгнут с нами 14 февраля. И отправили нам какое-то уведомление, которое мы якобы получили. На самом деле здесь в ЗПЧ ни один сотрудник этого документа в глаза не видел до 21 числа. 21 числа они ворвались, утверждают, что это все происходило. Что касается непосредственно оплаты, еще раз повторяю, все у ЗПЧ, вся арендная плата оплачена до 1 июля.
Сейчас сотрудники движения «За права человека» складывают все свои документы в коробки и мешки. Часть этих вещей уже отправлена в офис Московской хельсинской группы, куда остальные вещи будут отправлены, пока неизвестно.
Спасибо, Ольга. Корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. Эдвард Сноуден, раскрывший информацию о секретных программах Агентства национальной безопасности США по мониторингу пользователей телефонной связи и интернета, намерен получить убежище в Эквадоре. Американские официальные лица не теряют надежды на привлечение Сноудена к уголовной ответственности за шпионаж. Эдвард Сноуден, между тем, находился сегодня в Москве, откуда должен был вылететь в Гавану, однако, согласно источникам разных средств массовой информации, в самолет не сел. Его местонахождение не известно. Подробнее в материале нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
История Эдварда Сноудена, который, сдав прессе секреты своих недавних работодателей, американских спецслужб, укрывался в Гонконге, приняла новый оборот. В минувшее воскресенье бывший контрактор Агентства национальной безопасности и компьютерный специалист Центрального разведывательного управления прибыл рейсом Аэрофлота в московский аэропорт Шереметьево. Российские новостные агентства сообщили об этом со ссылкой на непоименованного представителя Аэрофлота. По некоторым сведениям, Сноуден временно вселился в капсульный номер в транзитной зоне аэропорта с тем, чтобы в понедельник рейсом этой же авиакомпании вылететь на Кубу, а оттуда через Венесуэлу в Эквадор. Министерство иностранных дел Эквадора сообщило, что получило от Сноудена просьбу о предоставлении ему политического убежища в этой стране. Об этом же заявляет и поддерживающая Сноудена самодеятельная группа WikiLeaks, которая специализируется на публикации в интернете секретной информации. информации. Основателю WikiLeaks Джулиану Эссанджу Эквадор год назад позволил укрыться в своем посольстве в Лондоне от ожидаемой экстрадиции в Швецию. Вашингтон быстро отреагировал на последнее развитие событий вокруг Эдварда Сноудена. Администрация Обамы обратилась к Эквадору, Кубе и Венесуэле с просьбой о недопущении Сноудена или его выдворении с их территории. Министерство юстиции США в специальном заявлении выразило разочарование и озабоченность решением властей Гонконга позволить Сноудену беспрепятственно покинуть полуавтономный регион Китая. Как отмечает американский Минюст, это произошло после принятия Вашингтоном правовых мер, направленных на задержание Сноудена и передачу его Соединенным Штатам. Глава Сенатского комитета по разведке Дайан Файнстейн в воскресном интервью телекомпании CBS сказала, что удивлена решением китайцев. «Считаю это большим сюрпризом. Вообще-то я полагала, что Китай увидит в этом возможность улучшить наши отношения и экстрадирует Сноудена в США. На мой взгляд, Пекин, несомненно, мог повлиять на решение Гонконга. Не думаю, что Гонконг мог самостоятельно пойти на это без молчаливого согласия китайского руководства». Президент Соединенных Штатов Барак Обама в последние недели испытывает нападки за повышенное внимание Федерального налогового ведомства к консервативным НКО и за изучение Минюстом телефонных звонков журналистов. Но его администрации пока удавалось избежать заметной критики в связи с делом Эдварда Сноудена. Законодатели раздражены в основном действиями самого Сноудена, а также несовершенством системы, обеспечившей ему допуск к самым деликатным правительственным программам сбора разведданных. Однако частый критик президента, республиканец Питер Кинг, возглавляющий постоянный подкомитет Палаты представителей по контртерроризму и разведке, считает, что Обама должен энергичнее отстаивать программы мониторинга, направленные на предотвращение террористических атак, а также проявлять большую решительность в отношениях с иностранными партнерами. «Меня тревожит то, что президент продолжает воздерживаться от комментариев по этому поводу», сказал Кинг в интервью телекомпании CNN. «Я говорю не о контроле над ситуацией со стороны президента, но о необходимости большего его присутствия, в том числе и в вопросе о необходимости программы АНБ. В данный же момент есть ощущение, что мы плывем по течению, и, на мой взгляд, некоторые страны этим пользуются». Встретившись ранее в июне с лидерами Китая и России, президент Обама прилагал усилия к смягчению противоречий в отношениях США с этими странами. Однако Питер Кинг считает очевидным попустительство Пекина и Москвы международным перемещением Эдварда Сноудена. Конгрессмен назвал это явным дипломатическим ударом по президенту Обаме и по Соединенным Штатам. Госдепартамент США объявил, что аннулировал паспорт Эдварда Сноудена. Технически это означает, что Сноуден теперь не может быть допущен ни на один международный авиарейс. Но убедит ли это обстоятельство Москву в необходимости воспрепятствовать посадке Сноудена в самолет, который, как предполагают, доставит его в Латинскую Америку? Если нет, то что останется от политики перезагрузки американо-российских отношений? Задается вопросом сенатор-демократ Чарльз Шумер. «Совершенно возмутительно то, что российский лидер Путин содействует Сноудену, поощряет его попытки скрыться», сказал сенатор Шумер в интервью CNN. «По сути, все очень просто. Союзничество между странами подразумевает достойное отношение друг к другу, а Путин всегда выглядит человеком, почти жаждущим ткнуть в глаз Соединенным Штатам. Касается ли это Сирии или Ирана, а сейчас, конечно, в связи с делом Сноудена. Думаю, что, позволив Сноудену приземлиться в России и затем направиться еще куда-либо, Путин получит серьезные последствия для американо-российских отношений». Между тем, министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патино в понедельник заявил, что защита беглого американца, подозреваемого в тяжком государственном преступлении, должна рассматриваться в контексте проблемы свободы выражения, и что правительство Эквадора продолжает анализировать запрос Сноудена с целью принять решение о предоставлении ему убежища. 29-летний Эдвард Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post сведения о программах американских спецслужб по мониторингу телефонных и онлайновых контактов американцев с зарубежными абонентами, осуществляемого для выявления потенциальной террористической угрозы. В заявлении о возбуждении уголовного дела, опубликованном в пятницу Федеральным судом в Александрии, штат Виргиния, Эдвард Сноуден обвиняется в хищении государственной собственности, несанкционированном распространении информации, касающейся национальной обороны, а также в преднамеренной передаче секретных разведданных постороннему лицу. Два последних правонарушения подпадают под закон США о шпионаже и могут грозить тюремным сроком до 10 лет. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Эльвира Набиуллина сегодня официально вступила в должность председателя Центрального банка России. В первом же заявлении на новом для себя посту она высказалась против искусственного ослабления курса российского рубля как меры стимулирования экономического роста в стране. Подробнее Иван Трефилов.
На посту председателя Банка России Эльвира Набиуллина сменила Сергея Игнатьева, занимавшего это кресло с марта 2002 года в течение трех сроков подряд. За последние несколько лет новый глава Центробанка стала одной из ключевых фигур, определяющих экономическую политику России. С сентября 2007 года по май 2012 Набиуллина руководила Министерством экономического развития, а затем, после избрания Владимира Путина президентом, она работала в должности его помощника. Новому председателю Центрального банка предстоит решать немало сложных задач. В первую очередь определить, как с помощью денежно-кредитной политики поддержать затухающий экономический рост. Теоретически, подтверждают эксперты, такие возможности у Банка России есть. Он может влиять на ситуацию путем регулирования процентных ставок, а также с помощью своей курсовой политики. В частности, министр финансов Антон Силуанов ранее говорил о том, что национальную экономику может поддержать частичная девальвация рубля. Это заявление, по словам заместителя начальника аналитического департамента инвестиционной компании «Совлинк» Ольги Беленькой, просто не могло остаться незамеченным.
Недавнее заявление главы Минфина прозвучало достаточно серьезно для рынка о том, что в августе планируется изменение механизма покупки Минфином валюты для госфондов с выходом на рынок, и что это может привести к существенному, ну, на 1-2 рубля снижению курса рубля, и, соответственно, это было бы хорошо и для бюджета, и для экономики. Но затем это заявление, в общем-то, было прокомментировано со стороны ЦБ, со стороны Шувалова, что, в общем, сам по себе механизм носит, в общем, технический характер и к таким движениям привести не должен. Но, во всяком случае, девальвационные ожидания, то есть ожидания, что какое-то ослабление рубля по отношению к корзине и к доллару будет, оно на рынке присутствует.
Впрочем, продолжает Ольга Беленькая, подобные словесные интервенции сегодня для российского валютного рынка не являются определяющими. Она напоминает, что плавное ослабление рубля по отношению к ведущим мировым валютам продолжается уже давно, и виноваты в этом более фундаментальные факторы.
Действительно, мы видим, что рубль к доллару с начала года потерял уже более 7%. Я думаю, что здесь комплекс причин. Во-первых, тенденция к снижению профицита текущих операций в России. То есть мы видим, что из-за слабости европейского спроса, из-за замедления темпов роста в Китае происходит сокращение экспорта. При этом импорт все-таки растет. И, соответственно, профицит за счет текущих операций сокращается, поддерживается высокий уровень оттока капитала. Бюджет здесь, так сказать, ситуация хуже, чем ожидалось ранее, то есть вопрос с собираемостью тех запланированных доходов, там ситуация хуже, чем ожидалось, соответственно, прогнозы дефицита растут.
С тем, что нынешние проблемы сырьевой российской экономики в большей степени связаны не с внутренними, а с глобальными причинами, согласен и президент Банка Российская финансовая корпорация Андрей Нечаев.
Первое – это неблагоприятная внешнеэкономическая ситуация, а российская экономика чрезвычайно сильно зависит от внешнеэкономической конъюнктуры, как экспортно-ориентированная страна, но экспортирующая преимущественно сырье. Поэтому вот рецессия в той же Европе, которая уже совершенно очевидна, замедление темпов роста экономики Китая, определенные проблемы в экономике США – все это создает для нашего сырьевого экспорта очень серьезные препятствия. И второй момент – то, что мы не смогли сокращение внешнего спроса заместить адекватным наращиванием внутреннего спроса.
Иначе говоря, уверены эксперты, изменение курсовой политики Центрального банка, в частности, гласное или негласное одобрение процесса дальнейшей девальвации российского рубля, вряд ли поддержит экономический рост, говорит заместитель руководителя аналитического департамента инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Я думаю, что если говорить об умеренной девальвации, она может быть положительна с точки зрения экспортоориентированных отраслей, сырьевых прежде всего. Но здесь есть определенные минусы, потому что при этом усилится инфляция, при этом может наблюдаться некий отток из рублевых депозитов. То есть если это небольшое движение, то, скорее всего, оно принесет какой-то умеренный плюс, но не стоит ждать, что это стимулирует экономический рост серьезно, так как это было в период 98-го года, когда все-таки экономическая ситуация была совершенно другой с точки зрения избытка производственных мощностей и меньшей зависимости от импортных комплектующих. протестующих. Если движение будет сильным, но здесь негативными моментами могут стать дестабилизация финансовых рынков, и поэтому я не думаю, что в отсутствие кризиса все-таки серьезного в экономике на это кто-то решится.
Новый председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, похоже, рискованность такой политики вполне понимает. В интервью газете «Коммерсант» она заявила, что искусственное ослабление курса рубля не только не решает системных проблем экономики, но и чревато непредсказуемым развитием ситуации. Очевидно, что проблему замедляющегося экономического роста в России предстоит решать не только новому председателю Центрального банка. В понедельник Владимир Путин сделал еще ряд кадровых назначений. Министр экономического развития Андрей Белоусов стал помощником президента, заняв место Эльвиры Набиуллиной. Вакантную же должность главы этого ключевого министерства занял Алексей Улюкаев, работавший ранее первым заместителем председателя Центрального банка. Эксперты пока не берутся прогнозировать, как эти перестановки повлияют на проводимую в России экономическую политику, но в том, что изменения будут, они не сомневаются. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Третьего июня в Москве скончался ветеран отечественного правозащитного движения математик Александр Павлович Лавут. Ему было 83 года. Мой коллега Иван Толстой рассказывает о деятельности Александра Лавута.
Александр Лавут из тех правозащитников, о которых говорят, они были первыми. В самом деле, Александр Павлович вошел в самую первую правозащитную организацию Советского Союза – инициативную группу защиты прав человека в СССР. 28 мая 1969 года 15 человек подписали и отправили письмо с жалобой на нарушение гражданских прав в Советском Союзе. Но если раньше письма активистов отправлялись в советские инстанции, то письмо 15 впервые адресовывалось Организации Объединенных Наций. Среди подписавших были Татьяна Великанова, Наталья Горбаневская, Сергей Ковалев, Юрий Мальцев, Татьяна Ходорович и другие, в том числе Александр Лавут. Лавут стоял у истоков хроники текущих событий, был ее постоянным автором, одно время даже руководил ее выпуском. В течение многих лет Александр Павлович был известен как помощник и защитник крымских татар в их борьбе за свои права. А после изгнания в 1977 году из Советского Союза генерала Григоренко стал главной опорой крымских татар в Москве. Лавута арестовали в апреле 80-го по 190-й статье, приговорили к 3 годам лагеря. Его ссылка завершилась в 86-м. Человеком Александр Павлович был исключительно скромным, не искал ни славы, ни почестей. Вот фрагменты радиопрограммы «Грани времени» полуторалетней давности, в которой участвовал Александр Лавут. Вопросы задавал Владимир Карамурза.
Какой идеологический смысл вкладывали в день политзаключенного 30 октября те, кто его отмечали в эпоху тоталитаризма?
В 1974 году, когда первый раз отмечался этот день, смысл был довольно определенный. И теми, кто был в Москве, ну, в общем, на воле, не только в Москве, конечно, он был ясен не меньше, чем тем, кто его организовал. Организовали сами политзеки в мордовских лагерях. В Пермской, кажется, уже была открыта 35-я зона, в Владимирской тюрьме. Инициаторы были Корнет Любарский и вот второй, ну, склероз уже забыл, кто-то из самолетчиков. Да. Затеяли они это еще весной и правильно рассчитав, что для того, чтобы выступить всем вместе, разом, нужно время. Нужно время, чтобы передать это по всем, так сказать, точкам. Зонам, тюрьма тогда одна была, для политических Владимирска. И это было замечательно организовано.
Внушает ли вам также надежду, что когда-то узники мордовских и пермских лагерей, учредившие день политзаключенного, тоже боролись за свободу и все-таки победили в этой своей борьбе?
Победили. В определенном смысле победили. Но победа пришла, может быть, несколько неожиданно. Кто бы мог подумать в 1974 году, даже и позднее, что пройдет чуть больше 10 лет, чуть больше срока, так предсказанного Мальвиком, и, значит, рухнет советская власть. Надежды в первые годы, так сказать, освобождения от советской власти были, кого-то больше, кого-то меньше. Я себя бы отнес к умеренным оптимистам, да. И вот по отношению к тому времени я бы сказал, что я Если бы тогда мне кто-то сказал, как это будет через там, 15 лет, я бы, наверное, удивился и засомневался. Но это так, что же делать? Теперь мне надо быть умеренным пессимистом. Да.
Фрагмент программы Владимира Карамурзы с Александром Лавутом. О нем также рассказывал мой коллега Иван Толстой. Александр Лавут скончался 23 июня в Москве. Вы слушаете программу «Время свободы». В Грузии развернулась общественная дискуссия о борьбе с преступностью в западных районах страны. Обнаружен тайник с оружием и видеоматериалами о пытках и жестоком обращении с ворами в законе. Правоохранительные органы уже задержали 9 человек, среди них и несколько действующих полицейских. То, что грузинское общество далеко не однозначно негативно относится к авторитетам уголовного мира, общеизвестно. Влияние авторитетов уголовного мира на грузинскую политику 90-х многие местные эксперты считают определяющим, а войну, которую объявил преступному миру президент Саакашвили, фактически войной за власть в стране. В 2004 году в Грузии был принят закон, разрешающий привлечение к ответственности только за признание принадлежности к воровскому миру. Предусматривалось лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Правительство Бедина Иванишвили также по сей день использует закон о принадлежности к воровскому миру. Почему именно Грузия стала кузницей кадров для постсоветского криминального мира, заняв лидирующие позиции по числу воров в законе? С этим вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Зураб Двали обратился к сопредседателю Тбилисского клуба экспертов, редактору сайта «Грузия онлайн» Гочи Гварамия.
В Грузии, наверное, потому что это более так романтично звучало. Вор в законе имел свой статус в жизни. Он, его слово было закон, они начали хорошо жить, начали строить такие фешенебельные дома, у них были деньги, они контролировали бизнес. Если раньше вор в законе не должен был иметь дом, семью, и они должны были сидеть в тюрьме, из тюрьмы контролировать все, то уже это все вышло наружу. Произошла трансформация этого понятия. В последнее время уже они начали как бы и во власть своих людей ставить.
То два вот самых главных кланов российских, это клан недавно убитого деда Хасана и второй клан Тарела Униань. И в том и в другом клане выходцы из Грузии, причем не только грузины, но и грузинские армяне, курды, осетины, абхазы. По данным МВД Российской Федерации, на сегодняшний день из 500 воров в законе уголовных авторитетов абсолютное большинство выходцы из Грузии. Почему именно из Грузии?
Ну, в России, да, самая благодатная почва для того, чтобы взращивать вот эти воров в законе. Во-первых, территория большая. Именно там и крутились все финансы. Именно там и практически в государственные структуры они уже вербовали практически как своих людей, высшие чины, как в милиции, так и там, в партийных структурах, в администрациях. И у них были везде свои люди. А почему именно вот столько грузин? Ну, наверное, это тоже это как бы проявление того менталитета, что малые народы друг друга тянут, как бы они за собой стоят. Хотя и воюют между собой, но когда речь идет о внешнем, как бы внеклановых там других людях, да, они как бы объединяются и они тянут друг друга.
То есть кавказская клановость какая-то.
Да, ну, характерная кавказцам вообще.
Как вы думаете, если бы власть Саакашвили не повела такую войну с криминальным миром, то смог бы тот же самый Саакашвили провести все те реформы, которые ему удалось провести?
Навряд ли он смог бы по-другому, потому что этот гордиевый узел надо было рубить именно, а не развязывать. Уже ну, вот, начиная с Шеварднадзевского периода, особенно когда во власти был тот же сам покойный Джабай Юсселяни, практически этот мир укоренился в структурах, на самых высших уровнях власти. И они уже практически, даже и не принадлежа к воровскому миру, они правили такими понятиями все государство. И это как бы было в крови. Надо было практически всех уволить и бороться именно с этим понятием, как таковым. Когда начали бороться на воле с этим понятием, то проблема в тюрьме все равно оставалась. Почистили улицы, все сидят в тюрьме, но тюрьмой все равно управляли вот эти воры в законе. И у них есть еще такое понятие, что вор в законе не должен ничего делать. Вот, чистоту, порядок, там они бы жили привилегированно, то есть там телевизор, к ним и женщин запускали, пользовались всеми теми благами, что и на воле, просто сидели в тюрьме. У них убрали все эти привилегии и практически всех воров в законе, которые себя считали ворами в законе, их посадили в одну камеру. То есть они должны были убирать, за собой следить, за чистотой и все. Практически без этого, с той тотальной войны, да, то против этого клана, против этого понятия, да, и то по-другому и не получилось бы.
Корреспондент «Радио Свобода» Зураб Двали беседовал с Гочей Гварами. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.